Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Вильнюс и журналист, обозреватель Deutsche Welle Константин фон Эгерт. Фон – это важно, и это немножко я позже объясню. Костя, добрый день.
Добрый день, хотя профессионально я... Все-таки Эгерт. Я фон тогда, когда еду на день рождения к принцу Георгу Прусскому или на свадьбу к Габсбургу.
Вот как раз о Пруссии, об оздейских баронах, об оздейском дворянстве мы ближе к концу эфира поговорим. Но прежде всего я хотел с тобой поделиться открытием очень приятным, а тем, что у нас отчасти общее детство было. Мы родились примерно с разницей в один год, почти в одно и то же время. И я обнаружил, читая твое интервью, что и ты, и я в возрасте до одного года оказались в Паланге. Вот, и проводили лето в Паланге. Это так, да?
Первый раз в два года.
В два года. А мне еще года не было. Меня отвезли в Палангу и коляску закатили в море, и там я, собственно, так все лето и провел. Ну, вот так что вот такая связь с Литвой выясняется. Но мне кажется, что это вот чем оказало какое-то отчасти даже формирующее влияние, да, и на тот факт, что ты, в конце концов, оказался в Литве.
В каком-то смысле, да. Я сейчас, смотря назад, понимаю, что это был такой, как сказали бы в русской церкви, промыслительный момент. Я действительно, получилось так, что мы всегда ездили с мамой отдыхать в, как тогда говорили, Республике Советской Прибалтики, в страны Балтии. И буквально только два раза в своей жизни я ездил на юг, на Черное море. Это был город Сухуми, ныне столица российского протектората под названием Абхазия. А все остальное время, если мы летом куда-то ехали, мы ехали либо в Литву, либо в Эстонию. В Латвию мы ездили на экскурсии, но как так получилось, что вот такое вот Рижское взморье осталось... Юрмала, это все осталось за кадром наших тогдашних путешествий. И в Литве мы дважды, мне кажется, сначала в самом раннем детстве мы ездили в Палангу в 66-м и 68-м году. И причем я хорошо помню, что в 68-м году мы были там как раз в августе, в момент советского вторжения в Чехословакию. И у меня очень смутные детские воспоминания, что мы уехали даже раньше на несколько дней, потому что обстановка в городе была такая, мягко говоря, напряженная. И, ну вот я помню, что там мама ее, там знакомые, которые отдыхали рядом, говорили, что в магазинах перестали обслуживать, перестали отвечать на русском языке, поэтому, наверное, так сказать, лучше уехать.
Интересно, и вот это... да. То есть это совершенно иная реакция была, чем там, скажем, в Мейнленде, да, в России, там, в Москве.
Ну, в Москве люди вышли на Красную площадь, ну, тоже,
но... 7 человек, да.
Конечно, да, те самые знаменитые 7 человек. Но, конечно, реакция была очень резкой, я в этом не сомневаюсь. Это, я же уверен, что это воспоминание, оно такое, оно отражает действительность того времени. И вообще-то интересно, что где-то середины 70-х, то есть мне было, наверное, там лет 10-11, мы стали ездить в Эстонию, в город Пярну. Ну и как все тогда снимали там комнату у супружеской пары эстонской. Эндель и Хилья. И поскольку, ну как-то, мама у меня была человек такой очень коммуникабельный. И внезапно очень быстро выяснилось, что у нас оказалось много общего. Моего деда арестовали. Он, так сказать, провел некоторое время в ГУЛАГе. Ну, выжил, к счастью. Брата бабушки расстреляли. Еще есть родственники расстрелянные, там, мамины дяди в семье. Разговор довольно быстро стал откровенным. Выяснилось, что наши, так сказать, хозяева, которым платили что-то, типа, как сейчас помню, цена была там рубль за человека в день, что они встретились и поженились в Сибири, куда были высланы.
Да.
И вот сейчас я уже 10 лет живу в Литве. Я понял, что в странах Балтии это, ну, почти норма. Это небольшие страны, небольшие народы. Ну, каждый второй, наверное, имеет, если даже не чаще, имеет каких-то родственников, наверное, каждый первый имеет родственников каких-то, которые были либо расстреляны, либо депортированы в Сибирь. И я помню, что два момента у меня запомнилось из вот этого вот пребывания в Эстонии. Это то, что, во-первых, у нашей этой вот супружеской пары, у Эндели и у Хилли, были какие-то удивительные товары, Сергей. Ну, типа там какой-то растворимый кофе, которого мы никогда не видели. Это в советское время что было? Растворимый кофе индийский такой в таких банках.
Да, да.
Круглых, коричневых, как такой, как нефтехранилище.
Жестяные, да, банки такие, да.
А тут были стеклянные, по-моему, даже Нескафе. И в Эстонии культура кофе, ты знаешь, это очень хорошо. И мы спрашивали тогда вот них, значит, у наших хозяев, откуда у вас это кофе? Ну, они говорили, у нас дядя, который живет в Швеции, да. И вот он периодически это присылает. И тогда мы узнали, что, значит, по линии российских вот этих обществ дружбы с зарубежными странами разрешали уже контакты тогда, чтобы, что называется, снизить накал. И они могли эти родственникам присылать какие-то посылки, даже, по-моему, были какие-то визиты этих родственников, соответственно, в Советский Союз. Правда, эстонцы, ну, там мало ездили туда, боялись, конечно, что они там просто останутся. Вот. И второй эпизод, наверное, очень запомнившийся мне тоже, это эпизод, когда мы стали настолько близки, что там 3-4 год, что ли, по ним уже нас приглашали отметить какие-то семейные торжества. И там был день рождения кого-то из этих наших хозяев. И мы сидим за столом, и вдруг, значит, чего-то там не хватает. И хозяйка дома, по-моему, говорит мне: Костя, пойди вон возьми там в стенке, да, в этой вот, которая стояла в комнате, там возьми что-то, ну, я не помню, сахар или даже, может быть, коньяк принести взрослым. Я открываю эту секцию стенки, а там за этим коньяком или там сахаром стоит портрет человека во фраке с орденской лентой поперек груди, через грудь. И я спрашиваю Хилли, тетя Хилли, а это кто? Ну и было ясно, что это едва ли их родственник, они простые крестьяне. И это не дядя, который успел уплыть в Швецию от депортации на плоту, сбитом собственноручно. Она говорит, это наш президент.
Президент Первой Республики, да.
Да, президент Первой Республики. И тогда меня, наверное, с этого момента мне что-то сильно сдвинулось, я стал пытаться понять, что там было. И вот тогда я понял, это были вообще отдельные страны.
Что Балтия — это другое, да. Ты знаешь, вот тоже ты сейчас рассказываешь, и я думаю, я был в 67-м году в Паланге, ты был первый раз в 68-м. И ведь если подумать, это всего 20 лет прошло с тех пор, как, скажем, были лесные братья в Литве. Это все очень такая живая память. Она оставалась буквально, это еще даже одного поколения не прошло, и продолжалось и дальше. И вот как раз вот на этой теме я хотел остановиться. Восприятие Балтии в Советском Союзе. Это никогда не воспринималось ни как полностью советское, по-моему, ни даже как культурная колония. Как, скажем, к другим республикам можно было такое, да, вот московский снобизм, а вот мне кажется, что Балтия, она не воспринималась как культурная колония, а как некий, так сказать, ну, слепок Европы.
Абсолютно, абсолютно, и это, конечно, было следствием сопротивления, вот там, лесных братьев, это было следствием также частично непризнания аннексии западными странами, частью западных стран, точнее. Были страны, которые признали, например, Италия, а были те, которые не признавали. И напомню, в целом ряде западных государств, в Великобритании, Соединенных Штатах, например, были представительства Эстонии, Латвии и Литвы. Дипломаты, оставшиеся после оккупации, представляли эти страны как по-прежнему в юридическом смысле независимые сущности. И вот весь этот такой, ну, если угодно, антураж, так сказать, он, конечно, повлиял на то, что в том числе, например, ну, многие сохранили свои дома частные. Пусть, конечно, там не самые лучшие виллы в городе, но тем не менее. И более того, конечно, там в культурном плане разрешалось больше. Ну, скажем, знаменитый эстонский писатель Ян Кросс сидел в ГУЛАГе и был участником сопротивления, но после этого он стал главой Союза писателей Эстонии. Вот, ну ничего, так сказать, потерпели это дело в Советском Союзе. В Литве ситуация была вообще принципиально иной. Литовские лесные братья сопротивлялись дольше всех. Ну, по-моему, считается, что последний там вышел из леса и сдался в 69-м году. А то, что это было довольно жесткое сопротивление, мы знаем не только по фильму Жолокявичуса «Никто не хотел умирать», но и тоже, кстати, уникальный случай, когда в советах разрешили, советы разрешили снять кино про лесных братьев. Конечно, там заточенное под определенные, так сказать, идеологические стандарты, но тем не менее. И это тоже признак вот этой самой культурной автономии. И, конечно же, Литва в данной ситуации отличалась от двух других стран.
Отличалась, да. Я хотел, вот я сейчас думаю, по сравнению даже и с кино, да, по сравнению с Рижской киностудией или Таллинфильм, я уж не говорю, там театр литовский, фотография, вот эти вот вся генерация литовских фотографов послевоенных.
Альбом эротической фотографии в Советском Союзе был создан благополучно здравствующим наофотохудожником Дихавичусом где-то там, ну, уже, конечно, год перестройки, но тем не менее. Но еще важный момент, я отмечу один. Это то, что, ну, например, когда я какое-то время работал переводчиком, возил арабские делегации там, период, например, фестиваля молодежи студентов 85 года, по каким-то, значит, местам в Советском Союзе. Вот мы приезжали в Каунас с делегацией палестинцев и иорданцев, и в Каунасе нас встречал местный один комсомольский деятель, который как-то там в порыве откровенности рассказал мне, что отец его был начальником транспортного отдела Кауновского КГБ. Был литовец. И он говорил, что когда они типа в 63-м или 64-м году выезжали на пикники с семьей, с водителем, отец всегда брал с собой оружие. Потому что даже в начале 60-х засада братьев вполне могла случиться. То есть это тоже такой фактор национального, так сказать, самосознания. Ну, еще один есть в Литве. Это то, что президент страны Сметона избежал захвата советами, в отличие от Пяца в Эстонии и Карлоса Ульманиса в Латвии. Да. И уехал в эмиграцию, и он был до своей совершенно случайной смерти в Америке, он просто задохнулся от дыма во время пожара, был таким реально видимым символом, так сказать, литовской государственности, который почти тысяча лет.
Вот я на это и хотел как раз выйти, что у Литвы совершенно иное ощущение принадлежности к некой к империи, к большому государству, к польско-литовскому всему миру. И вот мне кажется, оно сыграло свою роль в том, что Литва всегда была тем тараном, который, в общем-то, бил империю, который в результате разбил и Советскую империю.
Абсолютно. Самоощущение литовцев, и я могу это сказать просто потому, что я вижу учебник, в котором, скажем, в школах учились мои дети здесь, в Литве. Конечно, воспоминания о Великом княжестве Литовском, которое в какой-то момент было крупнейшим территориальным образованием в Европе и простиралось там от Балтики, вот, Балтики до практически сегодняшней Украины, очень сильно влияет на национальное самосознание. А литовцы мыслят крупно и широко. Хотя страна 2 миллиона 700 тысяч. Я не хочу ничего... Страны Балтии вообще очень солидарны во многих подходах. Но вот литовский менталитет, он во многом связан с этой государственностью. Отношения с Польшей всегда были сложные, учитывая, скажем так, полонизацию, например, литовского дворянства. Ну, почти ассимиляцию, можно так сказать. Но эти отношения всегда были неровными, сложными. Отношения литовцев и поляков в Литве тоже не всегда были простыми, в том числе и после обретения независимости. Но они были, вот, например, что я узнал, они были совершенно другими, например, чем отношения латышей с, ну, например, немецкими баронами, то же самое эстонцев. Земельная реформа в Литве и в Латвии после 18 года, после обретения независимости, в отношении немецких хозяйств происходило довольно жестко. Это была, ну, де-факто людей просто отправляли куда подальше, забирали их имение. В Литве польские менее крупные тоже были поделены частично, но, во-первых, владельцам оставляли довольно серьезный участок земли, ну, довольно большой, я не помню, сколько там было, 20 или 30 гектаров. А, во-вторых, за остальное платили компенсацию. Наверное, не самую лучшую, не топ, что называется, по маркету, но платили. Это был тоже, ну, несколько другой подход.
Подход, да. Ты знаешь, да, вот я хотел сказать, что у Литвы, мне кажется, не провинциальный, а достаточно такой космополитичный и имперский подход к мигрантам. Вот, скажем, взять, как они решили нулевой вариант. Ну, окей, у них меньше русских было, русскоязычных, но вот после обретения независимости, да, как они решили проблему местных русскоязычных. Да и даже сейчас, после войны, да, политика Литвы по отношению к миграции, к там выдаче гуманитарных виз, она гораздо более, ну, так скажем, гостеприимная, да, по сравнению с другими балтийскими странами.
Ну, я не хочу, я буквально вернулся со съемок недавно в Эстонии и в Латвии, там очень много приехавших, тоже, надо сказать, и оба правительства и в Таллине, и в Риге тоже делают очень много для российской миграции. В Литве действительно выдача гуманитарных виз была поставлена очень, ну, скажем так, на широкую ногу, особенно вот с 22 года. И, конечно же, важно то, что это действительно была такая, ну, единая политика, если угодно. Она была, в общем-то, признана всем политическим классом. Кстати, отмечу, Польша тоже гигантскую роль тут сыграла, они тоже выдали очень много виз. И, конечно, я не хочу, литовцам не очень приятно, когда ты говоришь, что у них там имперский менталитет. Но это, несомненно, взгляд на жизнь большого государства, большого народа. Смелый взгляд, посмотри на совершенно, на мой взгляд, недооцененную тему того, как Литва порвала с Китаем, как литовское правительство не позволило Китаю скупать активы на территории Литвы, это номер один. И два, китайской агентуре вести здесь, так сказать, пропаганду против гонконгского движения за демократию. И это закончилось понижением уровня дипломатических отношений и открытием де-факто посольства Тайваня в Литве, оно только называется представительство. Значит, это все признаки действительно очень широкого мышления, который свойственно, ну, что я понял за 10 лет литовскому политическому классу, я не обсуждаю других.
Завершая, да, эту часть разговора, мы тоже, да, уже напоминал, вспоминая конец 80-х, мы помним и Сайюдис, и роль Ландсбергеса, и выход литовской делегации со съезда народных депутатов, и события у Вильнюсского телецентра в январе 91-го года. Как бы Литва все время оказывалась на краю, Литва все время оказывалась первой. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и после этого вернемся к нашему разговору уже о Вильнюсе.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Продолжаем наш подкаст «Код города», в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Константин Эгерт, журналист, обозреватель Deutsche Welle, житель Вильнюса, который рассказывает об этом городе. Кость, ну теперь уже о Вильнюсе, да, собственно, о самом, который, думаю, мы оба нежно любим. Вот мне интересно, что это очень многослойный город, да, в нем и польский слой, и еврейский очень сильный слой, и литовский, и советский, наверное, тоже остался, да, особенно учитывая предместье, вся эта архитектура бетонная, все эти панельные дома. Какой для тебя является определяющим?
Ну, знаешь, прежде всего, конечно, это для меня, я не скажу ничего, наверное, но для меня все-таки столица Литвы прежде всего. Это политический центр страны. Я политический журналист, занимаюсь политикой. Для меня но это просто часть моей работы. Да, и здесь, конечно, интересно вот какая штука. Литовская политика очень неформальна. Так сказать, на вкус человека, который родился, вырос, прожил большую часть своей жизни в России. Ты можешь зайти в пивную и увидеть там премьер-министра, к которому можно подойти поздороваться. Ты можешь увидеть в магазине спикера парламента, ты можешь и поговорить с ней. Ну, с ней, сейчас будет с ним. Ты можешь просто-напросто там, я не знаю, вот подойти. Многие знают, например, где живет Витутас Ландсбергис, отец нынешнего современного литовского государства. Вот можно просто подойти на улицу, дождаться его, ну, сейчас очень пожилой, иногда не так часто выезжает куда-то, выйти просто приветствовать, сказать: господин президент, там, мы вас любим. То есть здесь очень неформальная политическая культура, и политики доступны для людей. Они это абсолютно нормально для них. Это потрясающая разница с Москвой. Не сомневаюсь, в других странах Балтии, например, то же самое. Я в данном случае просто говорю о том, где я живу. Второе. В культурном плане вот для меня это, конечно, город очень интернациональный. И один из первых таких моментов было, когда, ну, еще только мы переехали сюда 10 лет назад, и стоит наша соседка, говорит с кем-то по-литовски, потом видит нас, приветствует нас по-русски, там спрашивает, как вы там, что вы, как и так далее. Вот у нее звонит телефон, она берет телефон и начинает говорить: «А, Яцек, чаще», и начинает говорить по-польски. То есть сейчас к этому добавляется английский, конечно же. То есть это город вообще-то во многом трехязычный. Тем не менее, конечно, официальный государственный язык литовский, учить его надо обязательно, и как надо учить любой язык там, где ты живешь, потому что это открывает для тебя культуру, народ, это открывает для тебя двери иногда просто. И литовцы знают, у них один из самых древних языков Европы, возможно, даже самый древний, и из живых. И они очень ценят, когда люди говорят на этом языке, пытаются там, несколько слов сказать хотя бы. Ну, для меня уже это, конечно, несколько слов, но они очень-очень это ценят. Вот что не любят, и не любят нигде, ни в Таллине, ни в Риге, ни здесь. Это вот этот подход: ну, надо, мы там, ну, как-нибудь там с русским и с английским как-нибудь справимся. Во-первых, далеко не все, к сожалению, из переехавших из России говорят на иностранных языках вообще, ну, прям на английском, но там же. Во-вторых, это очень неприятно такое слышать. Мне вот, как вильнюсскому жителю, это уже неприятно слышать.
Ну да, ощущение, потому, что тебя поймут по-русски, что как бы мы находимся в постимперском пространстве, где худо-бедно тебя по-русски поймут.
Да, так сказать, вот эти бывшие колониальные чувачки должны как-то типа услышать, ну, представителя метрополии. Так это вот даже человек, который так не думает, которому просто некогда учить, он будет именно так восприниматься многими. И во-вторых, что тоже важно, это посылает, вот ведь какой сигнал, Сереж. Для нас вот вы – это просто обслуга гостиницы, в которой мы живем какое-то время, пока не вернемся, наконец, в нашу настоящую, прекрасную, ну, в реальный город. Понимаете, Москва же – это нормальный город, а это, ну, что-то такое, 600 тысяч. Вот такой подход, он очень коробит. И справедливо. Не буду там называть людей, которые, приехав из, ну, хорошо, относительно крупных провинциальных российских городов, тут очень сильно жаловались, что им не хватает столичности. Ну, мне просто смешно. Здесь прекрасные театры, здесь заметная, прекрасная культура. Здесь, ну, хорошо, если вам чего-то не хватает, садитесь, поезжайте в Каунас, картинную галерею, или там на концерт. Это час на машине, там, на поезде 50 минут. То есть в стране 3 международных аэропорта. На страну с населением 2 миллиона 700 тысяч или 800. 3 международных аэропорта в Паланге, в Каунасе и в Вильнюсе. Вы можете сесть, а там 40 евро слетать, пообедать в Варшаву или в Стокгольм.
Нет, ну и в целом Вильнюс очень, мне кажется, динамичный город по экономическому росту. Опять-таки, мы все, так сказать, неизбежно сравниваем, но по росту последнего десятилетия экономическому и Вильнюс как растет, и Литва как растет, это, конечно, никакого сравнения.
Раньше была Эстония, сегодня Литва все чаще и чаще претендует как бы на IT-центр, на название IT-центра в Балтии. Интересно, кстати, вот ты упомянул советскую архитектуру, да, советские районы, типа Фабионишкис, например, или Пошелайчей.
Я знаю Балтупяй, у меня там дед жил в свое время, Балтупяй.
Там действительно такие вот, ну, часто просто вот то, что называется хрущобы, да, и относительно в центре Вильнюса есть. В Вильнюсе были определенные бои, часть исторической застройки была уничтожена, не очень большая, но была, даже близко к центру. И там, конечно, да, есть этот элемент советскости, но опять же есть, она во всех странах Балтии есть, программа реновации, так сказать, энергосбережения, поэтому многие дома выглядят уже иначе, они там другие балконы, они закрыты, так сказать, специальными панелями, поменяли рамы, и они уже выглядят намного приличнее. Знаешь, как вот как обновленное такое социальное жилье в Западной Германии.
Да, делают. В Берлине тоже они нормально делают пятиэтажки. Из нее, в общем, можно сделать нормальный дом с хорошим прозрачным подъездом. Слушай, ну чтобы отвлечься от пятиэтажек советской архитектуры, в Вильнюсе же потрясающий жилой центр. Старый город, в котором можно жить.
Да, и это... Ну, я сам живу, в общем, в историческом центре. И это, конечно, невероятно. Напомни, все три балтийских столицы – это центры исторические. Это объекты мирового наследия ЮНЕСКО. Вот в прошлом году, или даже в начале этого, не помню, ряд центральных районов Каунаса, застроенных в период Первой Республики в 20-30-х годах в стиле ар-деко и неоклассицизма, тоже получили статус мирового архитектурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому ты живешь, ну, невероятно. Я живу в центре, ты выходишь, и ты понимаешь, что ты идешь по, ну, барочному городу настоящему. Такое ощущение, что выйдет какой-то там племянник Гайдена из-за угла сейчас. Или там чуть позже пусть мы берем. Мицкевич вот будет идти там и продумывать стихи. Он здесь, известно, много бывал. Адам Мицкевич и Адомас Мицкевич по-литовски. И да, это, конечно, ощущение, когда ты живешь среди истории. Наверное, ну вот это могут понять там, ну, итальянцы, да, вот, которые живут...
Да, да.
Да, вот в живом...
Дому 300 лет, дому 600 лет.
Да, да, абсолютно так. Абсолютно так. Дом, построенный там в 1900 году, это ничего особенного. Ну, есть и есть. Вот чего нету, поскольку Вильнюс был под контролем Польши с 20 по 39 год, чего здесь почти нет в Вильнюсе, это архитектура как раз вот в стиле ар-деко и неоклассицизм, очень мало. Здесь строили, потому что был, ну, по сути, приграничный город, на который Польша не тратила очень много денег. Но что трогательно, вот ты упомянул наследие еврейское в Вильнюсе, и вот оно есть, и ему уделяется все больше и больше внимания в Литве. И для меня вот лично был там трогательный момент, когда я увидел один из таких high-end ресторанов, что называется, в Вильнюсе. Даже, по-моему, он отмечен не звездой мишленовской, но там оно, это как упомянут в Мишлене, в этом путеводителе по ресторанам. И там владельцы отскребли и оставили написанную вывеску на польском и на иврите, чайной, которой владели, ну, очевидно, владела какая-то еврейская семья, и вот это очень какой-то такой момент для меня был...
Ну да, воспоминания корней. Костя, последнее, о чем успеем поговорить, к вопросу о корнях, к чему я хотел вернуться, ведь твои предки тоже, они из этого региона, и проходя по улицам Вильнюса, Барочного, ты мог бы встретить и кого-нибудь из своих вот этих вот польско-прусских дворян, от которых идет твоя фамилия.
Знаешь, да, в отличие от того, что регулярно пишут в Твиттере, я не потомок баронов, я потомок простых, обычных дворян, польских и немецких. Мои лютеранские предки женились на польских шляхтингах в основном. Так, так сложилось. Наверное, самый топ, как это называется, достижение моих предков, это было то, что один из них в начале 17 века был высшим должностным лицом Кнайпхофа, это центральная часть Кёнигсберга. Там, где находится Домский собор, где похоронен Кант, и где стоял Королевский замок. Но в основном они поляки были. Даже я видел печати моих предков на грамотах об избрании польских королей. Ну, правда, я думаю, что это был коррупционный процесс. Коррупция, ёлки. Вот. Но, тем не менее, все, что было у семьи, было потеряно в период разделов Польши, потому что моя семья участвовала в сопротивлении разделам. Одного предка непрямого даже казнили. В России, кстати, при Екатерине II. И потом некоторые сидели даже за пропольскую социал-демократическую пропаганду. Сидел один человек, учился в Вильнюсе, этот дом, где он учился, он стоит до сих пор в районе Ужупи, Заречья. Ужупи, Гатве, улица Ужупи, Заречанская улица 1.
Ужупи, я думаю, знаком многим нашим слушателям, как раз это такое знаковое место. Все это такое... Да. Артистический квартал.
И поэтому у меня, конечно же, ощущение, что я как-то, ну, в каком-то смысле, наверное, вернулся к корням, хотя у меня есть и московская часть предков, очень даже в себе тоже хорошая. Вот, но, наверное, поэтому у меня к Литве все-таки особое чувство. Я приехал туда, где, ну, хотя бы частично раньше был дом.
Ну да, нет, ты принадлежишь, и действительно, как бы суммируя этот эфир, от детства в Паланге до более глубоких корней, а это действительно некое чувство принадлежности к большой истории, к польско-литовской истории и к тому месту, в котором ты сейчас живешь. Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот рассказ. У нас был в гостях Константин, здесь еще раз упомянем, фон Эггерт, житель Вильнюса, журналист-обозреватель Deutsche Welle. Ну, от себя добавлю, что, конечно, Литва была и остается неким островом свободы на границе империи. Как Польша в свое время в папских документах называлась «Антемурали христиане», то есть «Крепость христианства», так что Литва тоже, она всегда остается неким бастионом, который сопротивляется империи, подобно башне Гедиминаса, которая стоит на высоком берегу над Вильей. Это подкаст «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».